Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в студии Сергей Медведев. В России опять переписывают историю. 1 сентября российским школьникам на парты ляжет новый учебник истории, который пересматривает историю последних 50 лет и подтверждает репутацию России как страны с непредсказуемым прошлым. В чем опасность нового учебника? Может ли он повлиять на умы подрастающего поколения? И должна ли школа вообще воспитывать патриотизм? Говорим об этой в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
В России представили новый учебник за авторством помощника президента Владимира Мединского и ректором ГИМО Анатолия Таркунова. Самый большой интерес и дискуссии вызвала последняя глава «Россия сегодня». В ней оправдывается военное вторжение России в Украину, рассказывают про давление на Россию извне, возрождение нацизма, аннексию Крыма, судьбы оккупированных территорий, Минские соглашения, а в конце приводят биографии участников так называемой специальной военной операции. Революция на Майдане 2014 года описана там как военный переворот, после которого якобы распространился украинский неонацизм. В учебнике кардинально переписали историю России 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годов. Что касается абзаца, посвященного так называемой специальной военной операции, то большая его часть состоит из цитаты Путина, что Россия начала войну, чтобы закончить боевые действия. По словам авторов, результатами изучения должны стать формирование у школьников патриотизма и российской гражданской идентичности. Сможет ли новый учебник повлиять на старшеклассников? Можно ли обучить патриотизму? И какие еще проблемы у нового учебника истории?
Это был сюжет Антона Сергиенко, а к нам присоединяется по скайпу историк Иван Курило. Иван, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Я вспоминаю историю, небольшую историю, а историю не недавнюю, да, последнего 30-летия. Это какой уже третий или четвертый учебник, да, наверное, на нашей памяти? Я вспоминаю, какой был, так сказать, шум сначала по поводу либерального учебника Долецкого. Потом в 2008, кажется, году был учебник Филиппова. И что? Вот эти учебники, с одной стороны, либеральные, с другой стороны, вот этот вот неосталинизм Филиппова. Они же вроде ни на что не повлияли, ни на что не ничего не изменили.
Да, я тоже на днях посмотрел, обнаружил, что первая моя статья про школьные учебники вышла как раз 20 лет назад. То есть уже 20 лет мы эту тему обсуждаем с разных сторон. Но есть, конечно, разница, и разница в степени контроля над школой, потому что учебник Долуцкого, вышедший еще в конце 90-х, был все-таки одним из множества учебников. Учебник Филиппова, о котором очень много спорили, вышедший в конце вот нулевых годов, вообще-то не попал в школы, потому что он был плохо приспособлен под бюрократию, под школьные требования. Вот. А вот то, что происходит в последние 10 лет, где-то это началось, наверное, в 2013 году, когда президент Путин призвал создать единый учебник истории. Тогда, кстати, профессиональные историки почти единодушно высказались против, сказали, что невозможно и не нужно делать единый учебник. Но вот тогда отступились, но, в принципе, вот направление движения было задано, и когда к этой вот идее, общеполитической идее, что ли, присоединилась энергия, как я понимаю, Владимира Мединского, который вообще-то вот все эти 10 лет стремился каким-то образом повлиять на российское прошлое, вот в конце концов мы получили этот учебник. Действительно, есть опасения, что из него таки сделают единый учебник и заставят всех школьников его изучать. Это пока не гарантировано, ну, в том числе потому, что кроме авторов учебника и кроме тех, кто его продвигает, вернее, среди тех, кто его продвигают, есть еще и интересы, большие интересы издательских концернов. И там издательство «Просвещение» само по себе, хоть и практически монополист уже в школьном книгоиздании, но у него таки есть и внутри него есть разделение, есть еще и до сих пор остаются конкуренты. Но, в общем, сейчас мы гораздо ближе к вот этому единому учебнику, чем когда-либо за предыдущие 30 лет.
И в этом... Это напоминает советскую ситуацию, да, когда был вот этот единый, когда мы проходили одни и те же, скажем, ленинские работы там 3 раза, 4 раза, да, 3 источника, 3 составные части, то есть был единый нарратив, выстроенный, который повторялся и повторялся средние классы школы, старшие классы школы, институт, аспирантура.
Я думаю, что задумка как раз такая, приблизить, я даже думаю, модель, которую вот авторы учебника хотели бы видеть, она похожа на то, что ты описал. Но, опять, на самом-то деле, конечно, все сложнее сейчас, потому что, ну, в нашем детстве у нас не было вообще альтернативы, а сейчас все понимают, что кроме учебников потоки информации существуют как бы и в интернете, и есть большое количество источников помимо учебника. То есть роль учебника все равно не такова, какая она была в нашем детстве. И тем не менее его роль очень большая. И тем не менее, чем меньше, не знаю, чем меньше дома у человека книг, тем больше, как бы, тем в большей степени авторитетен учебник.
Я хотел бы поговорить системно, задать несколько, так сказать, больших вопросов о том, кто пишет учебник истории, о чем его надо писать, и самое главное, с какой целью пишется учебник истории. Вот первое, так сказать, вопрос, кто? Должны ли это быть профессиональные историки? Должны ли это быть методисты? Должно ли это вообще в этом как-то участвовать общество? Или даже, я не знаю, на уровне Госдумы это должно приниматься?
Я вспомнил сейчас эту свою статью 20-летней давности. Я как раз там, по-моему, Государственной Думы и закончил, что если мы хотим какой-то нарратив действительно вводить в школьные учебники, то есть есть какую-то позицию, то вот кто вообще должен придумывать основные положения этого нарратива, вот какой-то представитель.
Слишком серьезный вопрос. Я вот представляю, что даже дискуссии в Госдуме, человек выходит на трибуне и говорит, вы понимаете, это же как ракете не ту траекторию задать в самом начале, как ребенку не ту идею вложили, вот и ребенок полетит не в ту степь,
Можно это обосновать по-другому, сказать, что в обществе очень сложное, в обществе очень множество разных взглядов на историю, и Дума в идеале должна быть как раз тем органом, в котором достигаются компромиссы, достигаются какие-то там трейд-оффы, достигаются какие-то общие позиции или определяются, в чем состоят разногласия. То есть, ну вот тогда так. То есть, если Думу рассматривать такую, как она должна была бы быть, да, как место для дискуссии все-таки, то вот все равно это место, где эти дискуссии могут к чему-то привести. Но это если у нас действительно целью является создание единого, связанного и единственного рассказа, монополизирующего взгляд на прошлое. И, конечно, да, учебники пишут, и, в общем-то, всегда так было, в составлении учебников принимают участие и профессиональные историки, методисты, школьные учителя, потому что, как правило, там ученый, который работал в архиве, не очень хорошо представляет, как преподавать школьникам там, 5 класса, да, даже 10 или 11, преподавать прошлое. Поэтому всегда вот, мы видим, у учебников бывает по два автора. Ну, вот не в этом последнем случае, потому что здесь тоже два автора указаны на обложке, но они оба не учителя и, в общем-то, не очень ученые-историки. Да, это там ректор МГИМО и вот, советник президента. А, вообще говоря, обычно это да, ученый и школьный учитель или методист. Но здесь, я уже говорил, кроме этого, к созданию учебников причастны издательства, и, кроме того, учебник, текст учебников по правилам проходит несколько уровней утверждения. То есть его должна утвердить специальная комиссия, да, при министерстве, его должны дать добро ученые. Этот механизм был создан еще лет 20 назад, даже в 90-е годы он с тех пор менялся, но вот и он же, собственно, этот механизм вот 10 лет назад, получается, воспрепятствовал тогдашней идее создания единого учебника, то есть где-то в 2013 году оказалось, что ученые не готовы вот, писать идеологически заряженный учебник, и в результате получился такой историко-культурный стандарт, в котором, ну, в общем, я бы не сказал, что это очень плохой стандарт, да, его было за что критиковать, но, тем не менее, там перечислялись какие-то базовые факты российского прошлого. Вот. Но с тех пор, конечно, все ухудшалось, как и в целом в политической системе России. То, что коллега Владимир Гельман называет недостойным правлением, приводит к ухудшению институтов и механизмов, которые должны стоять там на страже интересов общества. И в этом смысле и вот те механизмы, которые должны контролировать учебники, они тоже, конечно, ухудшались. И мы,
Здесь понятно, конечно, что и контроль, и профессиональный контроль со стороны профессионального сообщества, и со стороны и общества как такового, и, так сказать, так скажем, гуманитарного широкого такого класса, он утрачен, и это политическое. Вот я чисто политически здесь хотел остановиться. Понятно, я этот учебник не читал. Кстати, ты читал его? Я только в изложениях видел отдельные части.
Я скачал, читал.
PDF выложили,
не
да.
От курки, PDF видел, да, не от курки до курки, а какие-то
кусочки. Ну, в общем, да, там очень подробно он разобран. Но вот я хочу сказать, естественно, рассказан государственный нарратив. То есть то, что вообще... Это вообще как бы фундаментальная проблема, да, то, что в России пишется история государства российского подряд, век за веком, да, начиная с Карамзина, и затем уже все, и Ключевский, и Соловьев, и дальше история КПСС. В любом случае, нам историю страны рассказывают как историю государства. А существует ли в России вообще какая-то негосударственная история?
Ну, вообще, в науке существует, хотя государственническая традиция, там была даже в свое время государственная школа, но это в 19 веке конкретные историки, вообще все идет, наверное, от Карамзина, да. То есть история, в которой главную роль в прошлом всегда играло государство. Вот этот взгляд на прошлое, как на принадлежащее государство, он до сих пор доминирует, ну, точно доминирует в учебниках, да, и в преподавании в вузах тоже он, в общем-то, гораздо влиятельнее, чем альтернатива. У меня есть, конечно, такое представление об идеальном учебнике, вот, ну, или в том, что должно быть изменено, и это, наверное, три таких базовых вещи, которые должны быть изменены. Во-первых, да, не вместо, а рядом с государственной историей, совсем государственную политическую историю, наверное, выбрасывать нельзя и невозможно, но рядом с ней должна не меньшее место занять история социальная, то есть вообще о том, как люди жили. Вот это первое важное, мне кажется, изменение, которое должно быть в идеальном учебнике. Второе – это то, что это не должна быть история вечно расширяющейся Москвы. Это связано с первым. Но вообще-то у нас, как когда-то написала Тамара Игельман, она статью заглавила «Как мы разбили хазарский каганат». То есть некие мы такие были вот от, не знаю, князя Рюрика до сегодняшнего российского государства, это одна и та же какой-то, один и тот же субъект, куда-то расширяющийся. Но если мы живем в Сибири или живем на Дальнем Востоке, то получается, что эта история России приходит туда только в 18-19 вообще веке, не знаю, во Владивосток в 1860 году. А все, что было до этого, это какая история? Третий элемент, о котором можно подробнее тоже поговорить, это то, что вообще-то история, как мне представляется, в учебнике должна готовить человека к тому, что существует разные взгляды на прошлое, и их не всегда можно как примирить компромиссом. То есть надо с уважением относиться к тому, что у кого-то будет взгляд на прошлое, отличающийся от твоего. Ты не обязан становиться на его точку зрения, но и не должен считать, что он что-то сфальсифицировал. Это самое сложное, но это вот то, что важно, потому что и в...
Да, я думаю, может быть, так сказать, правильно через кейсы какие-то идти. Вот остановимся на одном кейсе. Скажем, 1552 год, взятие Казани. Да, сколько сейчас копий вокруг этого ломается со стороны татарской общественности, да, и со стороны вот этого вот государственнического нарратива, где теперь уже Иван Грозный чуть ли не святой. Вот как, скажем, рассказывать историю взятия Казани? С одной стороны, это расширение России, ключевой эпизод, да, расширяющаяся мы еще не Россия, да, Московская. Княжество, Московское царство переходит в Волгу и, так сказать, вот этот вот остаток Золотой Орды. А с другой стороны, это трагедия татарского этноса, трагедия татарского народа, собственно, те убийства страшные, которые там были, разрушение города, обрыв истории, и Казань фактически на несколько веков, да, она отодвигается по сравнению с своим предыдущим значением.
Ну вот, да, это, собственно, история взятия Казани самый такой часто вспоминаемый пример, потому что это внутрироссийская история, и это вот то, что можно рассказать по-разному. Проблема в том, как подать эту историю, то есть ее можно рассказать действительно, как это было в советских учебниках, только с точки зрения Москвы, вот замечательно расширяется Россия, и вообще игнорировать взгляд из Казани, да, взгляд. Можно ее рассказать, ну, условно, только вот как историю проигравших, да, историю вот татар. И есть такие тексты, были такие тексты, публиковались. Вот. Но дело в том, что вот такого рода противоречия, они ведь приводят к современному конфликту, потому что если мы просто имеем два нарратива, которые противоречат, которые рассказывают о прошлом, как о прошлом, где кто-то победил, принес страдания предкам, то это часто просто ведет к сегодняшнему, к переносу этого конфликта в сегодняшний день. И вот здесь как раз задача состоит в том, чтобы рассказать и ту, и другую сторону так, чтобы это не вылилось в сегодняшний конфликт. То есть так, чтобы, вот мы смотрите, это было для государства российского и, может быть, для каких-то... с какой-то точки зрения здесь мы можем увидеть, не знаю, позитив или, я не знаю, не, может быть, не надо давать оценок позитив или негатив, но вот как это произошло. А с другой стороны, это принесло вот такие последствия для местного населения. Но так что этот рассказ... эти рассказы невозможно примирить, сделать компромисс. Ну, я не знаю,
может... Видимо, да, но, видимо, и не надо примирять. Видимо, задачей учебника, и вот мы после перерыва об этом говорим, задачей школы должно быть показать то, что существуют непримиримые концепции и умение, да, ученика находить какое-то, так сказать, единое единство в этих двух разных концепциях. Да, ex pluribus unum. Из разнообразия сделать некое, так сказать, синтез. То, что существует две разных точки зрения, и любая победа государства, она обеспечивалась страданием народа или какого-то этноса, или природы.
Вот да, я не знаю, возможно ли здесь синтез, но да, победа государства и страдания, ну, не знаю, Петр Первый, вот у Анисимова есть книга о том как раз, где он половину книги рассуждает, почему Петр Первый – это замечательная страница в нашей истории, а с другой – какие страдания и счастья он принес. И то, и другое верно. Вот трудно всегда уместить в голове, что и то, и другое правда. То есть мы не можем, как нам судьи загробного мира, взвесить и сказать, вот этого чуть-чуть больше, значит, в целом положительно. Нет, и то, и другое было, и вот... И как раз вот, мне кажется, задача и должна быть в том, чтобы научить этому сложному пониманию прошлого. Вот этому сложному. Вот
как в том, знаешь, анекдоте про раввина, когда к раввину спорщики два вбегают, и он говорит спорщику, вы правы, выслушивает вторую сторону, говорит, и вы правы. И тут третий говорит, Рэби, ну как же может быть, и тот прав, и другой прав. Он говорит, и вы правы. И вот мне кажется, вот учебник истории должен быть как тот раввин. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Археология. Продолжаем наш разговор об учебнике истории. И это, конечно, не только к 1 сентября, потому что разговор гораздо шире. Он о том, какой вообще должна быть школа. Должна ли школа воспитывать патриотизм? И почему действительно не может уже несколько десятилетий, да, по сути, может быть, и столетий, Россия договориться о каком-то учебнике истории? Рассуждает об этом историк Андрей Зубов.
Им надо сформировать некое право на насилие. И для этого они черпают в русской истории вот факты, которые говорят о том, что в русской истории всегда существовало право на насилие. Это ложь. И нам не надо эту ложь за ними повторять. В русской истории были такие времена, они осуждались. А были времена совершенно другие, когда тот же Александр I в своей коронационной медали велел начертать единственное слово – закон. И в колонну российского государства, увенчанную короной императорской, воздвиг на слове «закон». И пытался всячески это проводить в жизнь в течение всех 25 лет своего царствования. Так что всякое было в России, и мы должны это знать. Задача историка – рассказать людям всю как бы русскую историю, а не пытаться сказать, что вы, ребята, отштампованы Грозным, Петром и Екатериной, и КГБ, и никуда вам от этого не деться. Вот это неправильно, понимаете? И я думаю, что, пытаясь сохранить свою власть, они, путинцы, или там Симонян, или Лавров, апеллируют к этим симбиозу, ошибочному даже символически, симбиозу русского, нынешнего русского имперского и русского большевистского, а мы должны апеллировать к иному. Мы должны говорить о том, что в России находились силы творить чудеса освобождения. И это чудо было осуществлено великими реформами, во многом уже волей самого народа, а не царя.
Это был Андрей Зубов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю, это историк Иван Курило. Иван, я вот здесь хотел бы какой мостик перекинуть. Ты же по своей основной профильной специальности историк-американист. И в России принято говорить, а вот как оно в Америке? И вот интересно, действительно, как оно в Америке? Кто в Америке определяет учебники истории, и как американцы договариваются о таких сложных вещах, как, например, Колумб? Да? С одной стороны, великое открытие, но с другой стороны, что такое Колумб был для индейцев? Колумбовая эра опрокинула индейские цивилизации. Или, скажем, по поводу истории Черной Америки. Да? Или самая сложная, наверное, гражданская война. Как преподавать гражданскую войну, да, в Северных Штатах и как преподавать гражданскую войну для Юга США. Вот как это решают в Америке?
Ну, я не знаю, может быть, это кого-то утешит сказать, что решается везде плохо. То есть везде... я не знаю вот таких идеальных случаев, где бы прошлое перестало быть конфликтным или было... Или примирение между разными сторонами было бы достигнуто.
Ну, мы видим, как в Америке рвануло, да, и по последние 5 лет и БЛМ рвануло, и по поводу памятников всех, так сказать, южан, которые сейчас, как мы даже не ожидали еще лет 10 тому назад.
Именно мы это видели, да, своими глазами, потому что, ну, на протяжении там 100 лет, 150 почти лет, просто на юге была одна история, на севере другая про гражданскую войну. Но вот период, видимо, этому периоду пришел конец, и мы увидели столкновение на
это. Это, кстати, Трамп, мы как-то давно с тобой об этом говорили, я помню, да, это Трамп вот эту вот воду взбаламутил, то, что все это поднялось со дна.
Но мне кажется, приход Трампа, не Трамп сознательно.
Ну, понятно, его приход ознаменовал.
Трампа, вот, в общем-то, обострил культурные войны. То есть, поскольку Трамп, с Трампом ассоциировали себя, ну, да, можно сказать, консервативные, разного рода консервативные части американского общества, то возмутились либеральные части. И вот это, собственно, столкновение сразу вышло на площадь. А оно выходит, когда такое столкновение выходит на площадь, оно прежде всего берется за символы, то есть вот за стоящие на площадях памятники. То есть это все логично и произошло. Да. И мы увидели действительно не только север и юг. Колумба, вот ты вспомнил. Колумба ведь долго считали, да, до сих пор считают своим главным представителем, что ли, американцы итальянского происхождения. Колумб родился в Генуе, да, итальянец. И во всякий день Колумба, это главный праздник был итальянской общины в Соединенных Штатах. Угу. А индейцев Колумб – это вот человек, с которого начался геноцид, уничтожение индейской культуры, индейского населения. И вот когда в 2020 году во многих городах Америки стали сносить статую Колумба, это вызвало сопротивление итальянской общины, потому что для итальянцев это главный вот их...
Культурный герой, да.
И вот опять, что с этим делать? Можно ли это примирить? Ну, не знаю, отцы-основатели, которые оказались рабовладельцами, вернее, они всегда были рабовладельцами, но сейчас это стало нетерпимым. Вот. Надо ли выбрасывать всех отцов-основателей вместе с их идеями, сбрасывать там их с корабля современности или что-то все-таки делать другое? То есть это проблема нерешенная. В Соединенных Штатах эта культурная война, она кипит. В общем.
Ну, там же есть, по-моему, какие-то общественные советы в разных штатах, которые определяют вот это вот, что и как преподавать.
Да, если вернуться к учебникам, то не во всех, но в больших штатах, ну, в Техас это самый известный случай, есть общественный совет, избираемый, демократия, да, избираемый населением, который определяет программу школьных учебников. Вот. Ну, вот Техас, южный штат, и там всегда, как только вот, раз в 10 лет пересматривают эту программу по истории, возникает, не знаю, конфликт, скандал, средства массовой информации обращают на это внимание. Вот когда-то в прошлый раз, в этот раз, кстати, я не смотрел, потому что должен был быть пересмотр как раз в 2020 году, и я, честно говоря, не знаю, произошел ли он. А предыдущий, в 2010 году, в Техасе выбросили Джефферсона, например, из программы, и зато добавили Фому Аквинского как предтечу американской независимости. То есть явно вот такие...
Как его, как атеиста, что ли, выбросили?
Его выбросили как радикала, как человека, который слишком... Ну, у Джефферсона ведь много очень таких сомнительных с точки зрения патриота цитат. Они, в общем, даже на мемориале его вот в Вашингтоне написаны. Знаете, древо свободы надо время от времени поливать кровью патриотов. Или когда я думаю о справедливости Божией, мне страшно за свою страну. То есть вообще это вот для патриота очень неудобные цитаты. Вот. В общем, Джефферсона там выбросили, добавили религиозного. Да. И дело в том, что это, конечно, влияет не только на учебники Техаса, а на другие штаты, на меньшие штаты тоже, потому что издатели-то ориентируются на большой спрос, огромный штат Техас, соответственно, заказывают большое количество учебников. Вот. А в Массачусетсе, конечно, по техасским учебникам не преподают, или в Калифорнии. Там свои учебники совсем с точки зрения...
Федерализм, собственно, и в учебнике истории тоже федерализм, да, и в штатах, и регионах преподают свою особую, так сказать, версию общей американской истории.
Да, это такой компромисс, наверное, после гражданской войны, который пришли после гражданской войны. Вот разная история. Опять же, но то, что мы видели в последние 5 лет, это похоже конец этому компромиссу. Ну или, во всяком случае, этот компромисс, баланс, который казался всем незыблемым, явно сдвинулся.
Но это же не только север-юг, это же еще переписывается, наверное, в связи со всей левой критикой, да, феминистская история, постколониальная история. То есть очень много, да, субальтернов, много агентов, которые хотят, чтобы история писалась от их, ну, в том числе и от их имени.
Ну, знаете, вот север, дело в том, что само противостояние север-юг перестает быть важным, перестает быть центральной частью американской истории. Это всех удивило. То есть еще там 20 лет назад всем было очевидно, что там фокус американской истории – это гражданская война. А сейчас вот история, написанная афроамериканцами, история, написанная снизу, она вообще говорит, что гражданская война – это война белых между собой. Вот. Черные там страдающие люди, то есть это люди, которые не принимали участия, не принимали решений. Вот. И фокус американской истории, очевидно, вот в этих текстах, новых текстах, смещается на 100 лет вперед. То есть теперь все больше центральную роль в американской истории играет движение за гражданские права 1960-е годы, а не 860-е.
Ну да.
Здесь уже у афроамериканцев совершенно есть свои герои очевидные, причем не только Мартин Лютер Кинг, но Малькольм Экс и там Хью Ньютон, то есть люди, которых вот еще там 20 лет назад считали радикалами или экстремистами. А сейчас это вот тоже входит в пантеон американской истории.
Вот это, да, очень интересный кейс, потому что постоянно с каждой новой итерацией общественной дискуссии вовлекаются все новые силы, да, и вот то же самое женщины, да, и тоже, я думаю, что переписывается очень сильно американская история с точки зрения женщин, а может быть, на следующем раунде зайдут животные, или окружающая среда, ведь то, что говоришь, там социальная история, политическая, есть же весь и экологическая история, да, например, у Эткинда книга фактически экологическая история Российской империи, если посмотреть.
Или, да. Русский язык перевели книгу о гражданской войне в США, кстати, современную книгу Джейн Кешинг написала, по-английски называется «War Stuff». Это экологическая история гражданской войны в США. Я прочитал просто с огромным удовольствием, это совершенно не та история там гражданской
войны. Конечно, там же какое разрушение, ведь, да, Шерман впервые применил вот эту тактику выжженной земли, сколько там вообще скота было убито, сколько было вообще ферм пожжено.
Уничтожались, там, в общем, много всего.
И сейчас тоже, да, ведь должна быть написана экологическая история российско-украинской войны, уничтожение Украины, то, что мы произведем с зерновой сделкой, то, что мы видим с Херсонским с Каховским водохранилищем. Вот, это, кстати, ну, чтобы же закрыть эту тему, говоря о том, что экологическая история, может быть, это кому-то покажется маргинальной, но мне кажется, что она может быть таким же откровением, таким же потрясением, как человеческая. Например, для меня одним из самых сильных высказаний о Сталинградской битве является кукольная пьеса «Сталинград» Ризо Габриадзе, где Сталинградская битва рассказана с точки зрения муравьев и лошадей. И они говорят, представьте, сколько лошадей пострадало и сколько муравьев. И это же тоже история, да?
Конечно, я, наверное, в ближайшие годы в нашу школьную историю вот это не войдет, но я думаю, что направление вполне, вполне возможное.
Такой вот немножко провокационный вопрос. А вообще существует ли объективная история? Есть ли в истории объективная истина? Или она всегда будет интерпретирована каким-то социальным политическим агентом?
В истории есть объективность, но она не такого... ее содержание отличается от того, что привыкли люди, которые думают... Ну, изучали естественные науки, например. То есть объективность в истории состоит в том, что наши суждения о прошлом должны опираются на реальные источники, то есть на то, что нам оставило это прошлое, на документы, на рассказы, на археологию. Ну, то есть это та часть, которая не дает истории просто слиться с фантазиями, с, не знаю.
Ну, секунду, тут сразу вопрос. Документы. Но документ-то тоже составлен каким-то ангажированным, да, автором. Повесть временных лет. Она же рассказывает тоже идеологизированную историю. Это не какие-то абстрактные летописи.
Да, но вот здесь как раз есть у историков методы, как раз как увидеть ангажированность, как ее в источнике определить, подчеркнуть, обойти или наоборот ее, как сказать, представить, сказать, что вот у нас другого нет, но мы видим, что это ангажированность. Нет, как раз как работать с источниками, как видеть в источниках, даже в мемуарных источниках там ангажированность. Историческая наука все-таки за 200 лет выработала методику, и это понятно. А вот вопрос, да, заключается в том, что кроме источников всегда есть вторая сторона, это диалог, да, вот диалог, наш диалог с источниками. И вот тут всегда есть историки, наше поколение, люди, которые задают вопросы от имени, даже если они так это не формулируют, от имени своего общества, своего государства, своего социального слоя, своего, не знаю, гендера, расы. И вот здесь мы задаем разные вопросы к одним и тем же источникам. И у нас оказывается параллельно множество разных рассказов о прошлом. И эти рассказы, если каждый из этих рассказов опирается на не фальсифицированные источники, да, если каждый из рассказов сделан профессионально, то они создают разные рассказы о прошлом, каждый из которых правилен. И вот это все вместе и будет исторической наукой или нашим представлением о прошлом. Эти разные, противоречащие иногда друг другу рассказы. Вот они все вместе будут. И объективность в этом смысле – это, во-первых, опора на нефальсифицированные источники, на их, вот, но это не некий единый окончательный взгляд на какое-то конкретное событие, потому что вот такого мы добиться не сможем. Мы, даже если нам кажется, что мы все уже узнали о каком-то событии прошлого, придут на смену наши последователи, следующие поколения, и действительно зададут вопросы к тем же источникам про экологию, да, про то, а как это все повлияло на муравьев. И вдруг мы увидим что-то, чего мы не видели. Наши глаза, у нас не было слов для того, чтобы описать то, что увидят историки завтрашнего дня. И это нормально, это как раз создает, во-первых, создает актуальность для исторической науки на все времена, а во-вторых, оно, в общем-то, позволяет человечеству лучше что-то понять о себе, потому что вот этот диалог, он, собственно, и показывает нам, куда мы движемся, чем мы отличаемся от тех людей прошлого.
Ну вот. Да, и мне кажется, здесь какая очень хорошая метафора многослойности, да, вот, собственно, программа у нас называется «Археология», да, и смысл ее в снятии культурных слоев. Но история – это не только, да, археологическое вот это вот снятие слоя каждого века, а именно то, что каждый новый взгляд, каждая новая перспектива добавляет нам новый слой, да, добавляет новый голос, вот в эту полифонию вплетает. А вот давайте с точки зрения женщин посмотрим, а давайте с точки зрения угнетенных народов посмотрим, а давайте посмотрим с точки зрения выведения лесов Северной Руси или там куницы и белки, которых выбила русская цивилизация, расширяясь на восток. Вот, и это вот как бы слой за слоем, и вот завершая наш разговор с тобой, мне кажется, что вот учебник истории должен к этому стремиться, да, показать вот этот, что история – это многослойный пирог.
Да, совершенно верно. Надо понимать, что каждое новое поколение создает новые языки для разговора о прошлом, новые вопросы формулирует к этому прошлому. И это не значит, что то, что сделали предшественники, неправильно. Оно просто показывает, что то, что они сделали, то, что они написали о прошлом, это лишь одна возможная точка зрения. А нас много, и мы смотрим на прошлое из разных точек и видим его все более объемным. Вот, наверное, эту объемность.
Да, объемность и многослойность. Спасибо. Спасибо, Иван. У нас на связи был историк Иван Курило, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом учебнике истории. И ставим вопрос шире. Чему вообще должен учить учебник и должна учить школа? Рассуждает Тамара Идельман, учитель истории, историк.
Этот учебник лжив, и этот учебник проповедует ненависть. Именно поэтому я хочу о нем поговорить, чтобы это всем было более-менее понятно. Очень много говорится и пишется о последнем параграфе в этом учебнике, большом, длинном параграфе, который назван «Россия в начале 21 века. Специальная военная операция». Ну и понятно, что он восхваляет эту пресловутую специальную военную операцию. Но если бы это был, ну, просто учебник какой-то там, чего-то рассказывается, можно по нему работать, а потом дошли до последнего параграфа, это уже весна, времени нет, вообще можно плюнуть. Все равно было бы неприятно, конечно, но и в данном случае все не так. В данном случае этот учебник очень четко, последовательно, продуманно, с первого параграфа до последнего проводит несколько идей, которые очень близки и нужны нынешней власти. Я не буду говорить про убогую методику в этом учебнике, про скучный текст, про это уже много сказано. Ну и, в общем, в данном случае, то есть это печально, конечно. С другой стороны, это говорит о том, что нормальные учителя и методисты не стали работать над этим учебником. Но вряд ли кто-то из нас верит, что это действительно писали господа Мединский и Туркунов. Ясно, что это работала какая-то команда, и ясно, что эта команда с методической точки зрения очень слабенькая. А вот с пропагандистской у них там все продумано. Все продумано очень и очень четко.
А к нам присоединяется по скайпу историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
Добрый день.
Ну, я понимаю, что вы подробно прочитали новый учебник истории, рассказали об этом в разных изданиях. Но это, в общем, как я понимаю, вещь такая неисправимая и методологически, и чисто даже по качеству исполнения, которое было там сделано.
Ну, да. То, что мы видели, совершенно не учебник по всем параметрам. И содержательно, и стилистически, и методически, с точки зрения школьных методистов. Это совершенно все не учебник, а непомерно распухшая такая агитационная брошюра. Вот. Но на днях Владимир Мединский заявил, что этот текст, который обсуждается, не является аутентичным, что это фейка, мы обсуждаем. Тогда это тем более интересно. Значит, до начала учебного года осталось 3 дня. А публика до сих пор не видела этот учебник, по которому действительно будут учить.
Настоящий, как это, скрытый имам. Да, да, скрытый
просто
учебник
просто
истории.
Просто спецоперация какая-то.
Борхесовский сюжет просто такой, знаете, абсолютно. Да. Скрытая книга, которую никто не видел. Давайте тогда поговорим шире. А какая вообще задача учебника истории в школе? Должен ли он формировать идентичность? Должен ли он воспитывать гражданина?
До последнего времени так считалось. И эту функцию школьный учебник выполнял ведь не только в России. Так было и во Франции, и в Германии. То, что я знаю. Франция, Германия, Украина. Там как бы школьный учебник выполняет ровно эту функцию воспитания гражданина. На мой взгляд, ну, как-то правильно было бы совсем иначе поступать. Вот, ну, как-то школьный учебник математики все-таки является введением в математику, а не заставляет только зазубрить таблицу умножения. Вот. И школьный учебник истории точно так же должен был бы служить введением в науку истории. И это было бы для гражданина очень полезно, потому что наука, современная наука истории, она для гражданского общества чрезвычайно полезна, потому что учат, ну, как-то критики источников в первую голову, что в нашем информационном изобилии было бы очень полезно для молодого человека, вступающего в сознательную общественную жизнь. Вот. Во-вторых, современная наука понимает, что никакого единого нарратива исторического быть не может. У каждой общественной группы свои вопросы к прошлому и свои, соответственно, ответы, и свои герои. И совершенно у крымских татар и цыган своя история 20 века, у евреев своя, у сообщества ЛГБТ своя, и это как-то неустранимая вещь. Школьнику хорошо бы привить представление, что современное общество сложно устроено, что у современного человека многослойная идентичность, что он себя как бы ассоциирует с разными одновременно группами. И общий разговор об истории, общее повествование должно бы быть именно наложением, таким вот концертом вот этих разных партий исторических.
Да-да-да, вот буквально мы в предыдущей части с Иваном Курилом, а вы, Курилой, об этом говорили, что вот именно о многослойности история, как такой многослойный
биолог. Ну, для современной исторической науки это просто уже общее место. Что, ну, как-то,
но для учебника истории, пожалуй, еще нет. Все-таки такие учебники где-то существуют, которые преподают школьникам вот именно многослойность и полифоничность и истории, и современного общества.
Ну, нет, мне не приходилось видеть. Значит, единственный какой-то приближающийся к этому опыт, это был французский учебник, но там главное достоинство его в том, что там, собственно, он не политизирован. Вот то, что мы привыкли считать историей, историей королей и полководцев, там выведено совсем из фокуса, а в фокусе находится частная жизнь человека.
А как, скажем, якобинский террор, история французской революции, Наполеон, фигура Наполеона. Как подано?
Нет, разумеется, все есть. Но подход сугубо там принят антропологический. Вот как же люди, как они действуют, как они контактируют друг с другом, как они общаются, как они женятся, как они воспитывают детей. Вот. То есть фокус смещен в этот спектр обыденной жизни. Это очень, на мой взгляд, ну, какой-то многообещающий ход, потому что фокусировка на государственнической такой политической истории, она очень конфликтна. Причем конфликты возникают не только с соседними государствами, но и внутри общества, потому что в сложно построенном обществе, а несмотря на все тоталитарное давление, Россия остается сложно построенным обществом, вполне европейского типа, у людей разные программы и разные проекты будущего, и поэтому неизбежно будут и разные герои в прошлом, и разные модели в прошлом будут как-то подниматься на щит. Одни будут превозносить Ивана Грозного, а другие, наоборот, митрополита Филиппа и Алексея Адашева, которые пытались устроить земское самоуправление в России. Вот. Это совершенно неизбежная вещь. Задавить этого, ну, как-то можно тоталитарными методами это задавить, но на время и как бы с дурными последствиями для опекаемой этим тоталитарным режимом нации. Она лишается инструментов собственного анализа и, собственно,
самопознания. Да. А должен ли учебник истории рассказывать о преступлениях твоей страны?
На мой взгляд, обязательно, иначе... Вот ведь на самом деле опыты истории – это всегда опыты ошибок. Опыты побед, они как-то скорее лишают человека энергии действия. А вот опыты ошибок и поражений скорее как бы мобилизуют на преодоление этих ошибок. И в этом смысле очень характерен и, на мой взгляд, показателен опыт Германии послевоенной. То есть даже не послевоенной, а уже 60-х, 70-х годов, когда началась то, что немцы называют проработкой прошлого.
Да, Historiker Streit, вот это, но чуть-чуть позже, это в 90-е годы, битва историков. Ведь тогда, по-моему, в одной из ваших статей я вышел, в Германии существует даже целый институт решения по поводу преподавания истории, по-моему, называется Бейтельбахский консенсус.
Да.
Когда существует договоренность по поводу того, кого должна воспитывать школа и как школьник должен оценивать прошлое.
Я очень люблю вот этот именно Бейтельбахский консенсус, поскольку он, как это часто бывает у немцев, очень корректный. Там, собственно, соглашение заключается в трех пунктах, что преподавание общественных наук не должно быть средством индоктринации, то есть никто не должен там обращать свою веру. Значит, второй пункт для меня самый важный – это то, что, значит, при наличии в обществе или в науке разных взглядов на факты, какие-то процессы каких-то лиц, вот все эти точки зрения должны быть до ученика доведены, если в обществе или в науке существует на этот счет разногласия. И третий очень важный пункт, значит, совершенно, который школа наша российская совершенно игнорирует. Третий пункт Бейт-Эльбахского соглашения 70-х годов заключается в том, что учитель должен дать ученику понять, почему он лично связан с этими событиями и каков его личный интерес может быть от знания или незнания этих событий.
Консенсус, он принимается к сведению при написании всех учебников истории.
Вот как это юридически устроено, я, честно сказать, не знаю.
Но... Ну, профессиональный, видимо, существует какой-то профессиональный кодекс, при котором учебники, вот это... да.
Вот этот Бейт-Эльбахский консенсус, он служит для преподавателей обществоведения такой, ну, как бы, клятвой Гиппократа для обществоведов. Они как-то под ним подписываются, когда приступают к работе.
Ну да, и здесь, наверное, самое главное, что школа должна учить независимому мышлению. Я вот тоже читал какие-то выдержки оттуда, что вот учитель не должен давить авторитетом и не должен попрекать ученика незнанием какой-то вещи. Ну, то есть, конечно, знание лучше, чем незнание, но, так сказать, не должно быть знания некой такой авторитарной институцией. Вот это, мне кажется, очень
важно. Ну да, очень важно, что всякое знание должно быть показано как знание, а не истина, которая вещается из какого-то священного писания. У знания же совершенно другая все-таки, другой статус и другая функция. Мы должны понимать, как оно добывается. Мы понимаем, что любое наше научное знание имеет временную цену, что на смену Ньютону приходит Эйнштейн, в конце концов, даже в естественных науках, не говоря уже об общественных, которые развиваются очень быстро меняются, потому что каждое поколение задает прошлому свои вопросы и получает, соответственно, другие ответы.
Ну да, здесь возникает некое понятие истории, как искусство ставить вопросы, да, и понимание, что каждая эпоха и каждая социальная группа ставит свои вопросы к истории. И чем больше вопросов мы зададим к какому-то, да, историческому факту, событию или периоду, да, тем более, возможно, да, объективную картину мы получим. Никита, а вот если бы вы сейчас писали, предположим, ну не будем, так сказать, узурпировать прекрасное Россия будущего, но, положим, наступает какой-то период, в котором вам поручено редактировать или стать во главе группы, которая пишет новый учебник истории. Как бы вы его организовали?
Ну, прежде всего, я собрал бы опытных учителей и надежных историков, не замаранных враньем, не числящихся в списках диссернета и как бы людей ответственных. И вместе с какой-то сначала небольшой рабочей группой сформулировал бы основные принципы. Потому что, на мой взгляд, ну вот помимо научности, о которой мы говорили, важнейшим принципом преподавания истории должен стать принцип антиэтатистский. У нас до сих пор, начиная с Карамзина, ну, собственно, с него начинается школьная история у нас.
Государственная история России.
Да, это история государства российского. Что при этом делается с обитателями государства российского, над которым это государство мудрует, ну, как-то остается, как правило, за рамками рассмотрения. На самом же деле в истории действуют никакие не государства и не какие-то сверхчеловеческие сущности, а действуют отдельные люди, которые кооперируются, но, тем не менее, это люди сами себе ставят цели, сами себе формулируют желательный вид будущего и соответствующим образом действуют. Вот я бы потребовал, чтобы история описывалась таким образом. Но это вызывает глубокое возмущение. Вот, первый опыт такого рода применительно к 20 веку был учебник Игоря Ивановича Долуцкого.
В самом начале 90-х годов,
в начале 2000-х. Вот. Он был, несмотря на многие присущие ему недостатки, Игорь Иванович человек увлекающийся и, на мой взгляд, иногда чрезмерно задорный, вот. Но по принципу он был вот, методологически правильно построен. Там не было монолога, значит, учительского, а все стороны конфликта были представлены собственными голосами. Вот, там одновременно вышел учебник Заглавина, где говорилось, что то есть, зеленые в гражданской войне начала 20 века проиграли, потому что у них не было своей программы, своей позиции, и вообще это было какое-то, значит, размытое явление. Долуцкий делает очень просто. Он просто публикует рядом с ленинскими декретами и деникинскими воззваниями листовки Махно. И становится совершенно понятно, какая программа, что хотят, чего добиваются. Это все понятно. Ничего не надо, собственно, мистифицировать. А школьник пусть с помощью учителя разбирается и с помощью интернета. Как, почему? Эта программа оказалась неизбыточной. И почему победила совсем другая тоталитарная программа? И, кстати, совсем нетривиальный ответ на вопрос, кто, собственно говоря, победил тогда в гражданской войне. Потому что формально, да, победили большевики, но они должны были взять учредить НЭП и взять эсеровскую крестьянскую программу. Так что в некотором смысле большевики победили под знаменем зеленых.
Ну да, и здесь показать действительно многоголосие, полифонию истории. Но знаете, я в конце хотел бы уже на такой более широкий вопрос, а как вообще реформировать школу? Потому что, думая сейчас о тех вообще узлах огромных, которые завязаны в России, которые, так сказать, все туже и туже затягиваются на горле, я вижу школу как одну из главных проблем. Наряду с тюрьмой, полицией, правоохранительной системой.
Ну, да,
школа – это один из самых страшных и укорененных и массовых тоталитарных институтов в обществе.
Ну, собственно, все институты социализации, которые достались нам в наследство от советской власти, они в 90-е годы не были реформированы. Вот главный из этих институтов – школа, армия и тюрьма. Вот ничто из них не было кардинальным образом реформировано, и школа остается такой же казармой и пестует человека, пригодного жить в казарме и ни в коем случае не высовываться.
Но при этом обладает неким ореолом святости, если уже как бы до последнего времени, ну и тюрьма, понятно, армия, так сказать, даже для среднего российского обывателя креста негде ставить, то школа – это вот не тронь, да, святые учителя, которые за копейки вот эти вот женщины предпенсионного возраста несут разумное, доброе, вечное.
Ну, вот это отношение публики к школе, скорее вопрос к социологу. Вот. А то, что для того, чтобы когда-нибудь произошла санация вот этого ныне пораженного тяжелой болезнью российского общества, и как-то все-таки Россия пришла в более душевно здоровое состояние и утвердилась на каких-то либерально-демократических основаниях вместе со всей Европой и цивилизованным миром, школа, конечно, должна быть реформирована. Потому что это главный институт производства того, что Лев Гудков продолжает называть советским человеком, хотя это уже, конечно, никакой не советский человек, а вполне себе постсовет.
Да, и, видимо, если какая-то в дальнейшем будет программа реформы, то она одной из первых должна быть, ну, я не знаю, как это, смена учительского корпуса или какие-то новые абсолютно методические пособия. Вот эти вот десятки, сотни тысяч учителей, это же не перевоспитать фактически.
Ну, а как иначе? Ну, отправлять на стажировку в Финляндию. Большими группами.
Да, где оценок не ставят детям. Я думаю, да, что среднего школьного учителя финский опыт шокирует.
Когда три четверти страны не бывало за рубежами Отечества, этим людям можно любую лапшу навесить на уши про то, как живет загнивающий Запад. Но давайте мы их отвезем, наконец, туда, хотя бы учителей. Если они посмотрят, как это устроено.
Да, но это уже из области таких прекрасных мечтаний, а пока у нас, к сожалению, на носу 1 сентября и новый учебник истории и продолжающаяся в России война. Никита, спасибо большое за участие в этом эфире.
Спасибо.
У нас на связи был историк Никита Соколов. Но от себя хочу добавить, что хотелось бы, конечно, поздравить по старой доброй памяти с 1 сентября, но, вы знаете, не поздравляется с 1 сентября. Хотя я понимаю, что есть в России разные школы, есть учителя, которые отталкиваются от школьной программы и действительно говорят с детьми о важном, о нас не те разговоры о важном, а действительно о том, что важно для жизни, и не скрывают о них правду. Я знаю, что у многих, у большинства людей нет выбора, да, где жить, в какую школу отдавать своих детей. Но, тем не менее, хочется накануне 1 сентября пожелать: берегите детей, берегите их от учебника Мединского, берегите их от российской школы, берегите их от путинской России в разных ее проявлениях. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.